Глава 20. В самом деле, с водою пришлось экономить. Нашего запаса могло хватить еще только на 3 дня, в этом я убедился за ужином. И мы теряли всякую надежду встретить источник в этих пластах переходной эпохи. Весь следующий день мы шли под бесконечными арочными перекрытиями галереи. Мы шли, лишь изредка обмениваясь словом. Молчаливость Ганса передалась и нам. Подъем в гору почти не чувствовался. Порою даже казалось, что мы спускаемся, а не поднимаемся. Последнее обстоятельство, впрочем, едва ощутимое, не обескураживало профессора, ибо структура почвы не изменялась, и все признаки переходного периода были налицо. Сланец, известняк и древний красный песчаник в покровах галереи ослепительно сверкали при электрическом свете. Могло показаться, что находишься в копиях Девоншира, который и дал свое имя этой геологической формации. Облицовка стен являла великолепные образцы мрамора, начиная от серого, как агат, с белыми прожилками, причудливого рисунка, до ярко-розового и желтого в красную крапинку. Тут были и образцы темного мрамора с красными и коричневыми крапинами, оживленного игрою оттенков от присутствия в нем известняков. Мраморы были богаты остатками низших животных. В сравнении с тем, что мы наблюдали накануне, в творчестве природы замечался некоторый прогресс. Вместо трилобитов я видел остатки более совершенных видов. Между прочим, из позвоночных были ганоидные рыбы и зауроптерисы, в которых глаз палеонтолога мог обнаружить первые формы пресмыкающихся. Моря Девонского периода были богаты животными этого вида, и отложения их в горных породах новейшей эры встречаются миллиардами. Очевидно, перед нами проходила картина животного мира от самой низшей до высшей ступени, на которой стоял человек. Но профессор Лиденброк, казалось, не обращал на окружающее никакого внимания. Он ожидал одного из двух, или разверстого у его ног отверстия колодца, в который он мог бы спуститься, или препятствие, которое преградило бы ему дальнейший путь. Но наступил вечер, а надежды дядюшки были тщетны. В пятницу после мучительной ночи, истомленной жаждой, наш маленький отряд снова пустился в скитание по лабиринтам галереи. Мы шли уже 2 часа, когда я заметил, что отблеск наших ламп на стенах стал значительно слабее. Мрамор, сланец, известняк, песчаник, составлявшие облицовку стен, уступили место темному и тусклому покрову. В одном месте, где туннель становился очень узким, я провел рукой по левой стене. Когда я отдернул руку, она была совсем черная. Я вгляделся внимательнее. Рука была испачкана каменноугольной пылью. «Каменноугольные копи!» — воскликнул я. «Копи без рудокопов!» — ответил дядюшка. «Ну, кто знает?» «Я-то знаю!» — сухо возразил профессор. «Я твердо убежден, что эта галерея, проложенная в каменноугольных пластах, не есть дело рук человеческих. Но дело ли это природы или нет, меня мало интересует. Время ужинать. Давайте-ка поужинаем». Ганс приготовил ужин. Я ел мало и выпил несколько капель воды, составлявших мою порцию. Только фляжка проводника была до половины наполнена водой. Вот все, что осталось для утоления жажды 3 человек. Поужинав, мои спутники растянулись на своих одеялах, черпая отдых в живительном сне. Но я не мог заснуть. Я считал минуты до самого утра. В субботу в 6 часов утра мы двинулись дальше. Через 20 минут мы оказались в большой пещере, Я сейчас же понял, что эта каменно-угольная копь не могла быть прорыта рукой человека. Ведь иначе своды были бы снабжены подпорками, а здесь они держались лишь каким-то чудом. Эта своеобразная пещера имела 100 футов в ширину и 150 в вышину. Грунт ее был очень сильно расколот подземными сотрясениями. Твердые пласты, уступая мощному давлению, сдвинулись с места, образовав огромное пустое пространство, в которое впервые ныне проникали обитатели Земли.